Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
Сегодня у меня в гостях Артур Миргоязов. Артур, я читала «Медиакит», и прям мое почтение. Человек, который давно, как я поняла, занимается предпринимательством, консультант, технолог, эксперт и ментор разных, много регалий, но думаю, что мы потихоньку будем в течение эфира затрагивать все эти моменты и про это все говорить, потому что мне весь опыт бесконечно интересен. Итак, первый вопрос такой. Первый бизнес 12 лет? Серьезно?
Я бы сказал, это не бизнес. Смотри, это история такая, знаешь, как себя продать подороже. Вот. И, Медиакит же это про что? Это про то, что смотрите, какой я крутой, хе-хей, кайф. Вот. Да-да-да. И, соответственно, там все это правда, просто под определенным соусом. Что было в 12 лет? Мне было 12 лет, и я копил на новенький мопед. На самом деле, на компьютер я копил. На новый, ага. В смысле, на хоть какой-нибудь, не то что на новый, на хоть какой-нибудь компьютер. И было лето, и это, соответственно, какие-то там, конец 90-х, начало 2000-х, где-то вот в этом районе. Соответственно, у меня отец торговал запчастями и аксессуарами, знаете как, типа просто такая площадка асфальтная, просто площадка, как стоянка. Там стоят машины, и у них на капоте разложены эти покрывала такие еще красно-бордовые такие покрывальца такие, вот, хлопковые.
Барахолка.
Нет? Совсем, да, в таком формате. Только там новое продавалось, новые запчасти, новое все. Да. Вот, то есть это не барахольское, но выглядело именно так. Вот, и значит, на капотах на этих все это лежит, или там с багажника. И значит, я такой, и время, значит, там какой-то там условный июль, я такой смотрю, киоски, магазины. Раньше этого же не было всего, тем более в Уфе. Вот. Это просто обычное вот наше, то самое время. Я такой смотрю, мужчины, наверное, думаю, хотят пить. Жарко же на улице, там мужчины продают запчасти, там, наверное, пить хотят. Я такой, я думаю, это как этот запрос, рыночный запрос. Короче, беру отца 140 рублей, что-то такое. Вот, покупаю на эти деньги минералки, охлаждаю ее в морозилке, на следующий день прихожу туда, к отцу, и продаю ее. Вот, и так было сколько-то итераций, я ее продавал. Пока мой бизнес, внимание, не перехватил, взрослый дядька перехватил мой бизнес и на машине на этот рынок приезжал, и еще на другие рынки, и делал ровно то, что делаю я. Вот, то есть таким образом...
Ах, он какой!
Да-да-да. А у меня тогда ресурса для лобби и защиты бизнеса у меня тогда не было. Вот. А ниша была легко конкурентная, типа порог входа был низкий. Ну вот, поэтому этот проект я потерял тогда, этот бизнес. Но опыт, правда, 12 лет, все как рассказал, все вот первый бизнес 12 лет, да.
Ну, тут ты меня обскакал, у меня первый бизнес был в 15 лет, и это был компьютерный клуб с арендой, с администратором, все очень серьезно. И я такой щегол, еще школьница бегала, платила взрослым дядечкам за то, что они там работают, и запускают детей поиграть в игрушки. Да, но я, уважаю любой опыт, и более того, хочу тебе сказать, что мы тоже, у нас 4 пацана, и мы постоянно подбрасываем им разные вызовы, ребенок, ты хочешь что-то? Давай, половина с тебя, половина с меня. Совсем поможем. Поэтому у нас дети уже тоже много чего перепробовали. И мне кажется, это очень важным умением увидеть и показать молодежи, что деньги, их надо откуда-то взять. А для этого нужно проявить смекалку, смелость и, в общем-то, поднять попу с дивана и пойти что-то делать. Слушай, это очень интересно. Что бы ты сейчас с твоим опытом сказал себе туда, в те 12 лет?
Одно слово – херач. Просто бомби все, что делаешь, продолжай делать это изо всех сил, продолжай. И вот в любой момент в своей предыдущей жизни у меня одно слово, один совет для себя – продолжай херачить.
Слушай, а если крупными мазками, как дальше складывался твой путь? Как он привел тебя к тому, что ты теперь эксперт, ментор таких клубов, как «Синергия», «Бизнес-молодость», «Клуб 500» и вот это все? Как ты к этому пришел?
Да, крупными мазками я поступил в университет. Будучи в университете, начал запускать уже нормальные проекты, бизнесы, там, ну, какие-то там локальные. Дальше отслужил в армии, пожил в Таиланде, вернулся, сделал бизнес с производством, филиалами там и так далее. Звучит громко, на самом деле там ничего выдающего, ну нет, было выдающееся, но по современным вот этим меркам, как я себя оцениваю, своих клиентов там миллиардных воспринимаю, миллиардов там не было, но миллиардов там было как до Китая. Вот. Но тем не менее сделал бизнес, нанял себе водителя, ну какие-то закрыл свои, знаешь, такие вот детские гештальты, вот такие подростковые скорее, закрыл гештальты, подумал, ну понял, что я бестолковый. Бестолковый в смысле ничего не умею конкретного. Uh-huh. Финансы не умею, бухгалтерия там, типа, ну, ничего, никакой отдельной компетенции нету. Я был, ну, бестолковый, как я осознал себя бестолковым, без каких-то выделенных. Начал искать, думать, думаю, какая одна компетенция, вот если я сейчас 10 лет посвящу этому, вот реально 10 лет своей жизни просто вот буду фигачить в одну точку. Вот какая одна компетенция пригодится мне на объеме бизнеса 1 000 000 рублей и на объеме бизнеса 1 000 000 000 долларов или 1 000 000 000 долларов, там, не знаю, 6 000 000. Вот. Я перебирал эти компетенции. Маркетинг, ну, важно, да, нужно. Но можно нанять маркетологов. Финансы, важно считать. Но можно нанять финансиста. Там, продажи, важно продавать, но можно нанять тех, кто продает. И во всех компетенциях, которые я перебирал, было одно слово важное – нанять. Ага. Вот. И, соответственно, я такой, ну, видимо, одна компетенция, которая пригодится на бизнесе в 1 000 000 рублей и в 1 000 000 долларов – это нанять. Компетенция HR. И так сложилось, что эта тема мне действительно близка, но не тема HR как таковая, а тема социальных, социология, философия, гуманитарная вот эта вся движуха. Мне это близко. Вот. И я внутри себя технолог. Ну, то есть я технолог, uh-huh. создаю технологии, у меня вот этот вот кабинет, значит, тут всякие штуки изобретаются, вот это вот все.
Ага, я обожаю это все.
Мастерская, это моя вот мастерская, мой кабинет. Вот. И, соответственно, я, ну, так как я технолог, то вообще начав учиться чему-то, смотреть, как работает, как вообще, чему учат в HR, я понял, что все отвратительно, невероятно неэффективно. Вообще. Я смотрю, думаю, как, зачем вы это делаете? Такой, я не буду так делать, делаю свое. Я написал книжку по найму продажников. Короче, 10 лет я посвятил теме HR. Вот, определенные успехи, кейсы, консалтинг, найм, компанию открыл, закрыл в сфере найма топов. Вот, сейчас основу этой компании там забирают другие, себе покупают и тоже делают найм топов, ну, на основе моих наработок. Написал статьи, написал книгу, в общем, ну, посвятил этому время. И в 2019 году, подводя пятилетний, с 2014 года я занимался наймом топов, и вот в 2019, подводя пятилетнюю ретроспективу, я смотрел факторы успеха, да, вот success rate, ну, типа компании, которые успешно наняли директора на долгосроке, типа 2-3 года он там работает, и у них все здорово. И компании, которые провалили найм по тем или иным причинам, ну, то есть как-то вот провалили. Ну, видно, что там год прошел, они его уволили и так далее. Долгосрочный кейс анализировал и пришел к выводу о том, что вот компании, у которых была стратегия, ну, какая-то хотя бы какая-нибудь стратегия, они нанимали успешно, в целом среднем. Uh-huh. Компании, у которых не было стратегии, они в целом среднем нанимали неуспешно. Я такой, ну так я-то хочу закрыть 99% потребностей моих клиентов, чтобы они получили глобальный долгосрочный успех. Вот, и начал создавать, разрабатывать и тестировать технологию стратегических сессий. Раз стратегия – это самое важное. Ну, конечно, я посмотрел на рынок, понял, что все отвратительно, на мой взгляд. Мне все не понравилось. Вообще учат, не пойми кто, не пойми зачем. Такой, зачем вы все это делаете, все неправильно. Начал изобретать. Где-то изобретал велосипед, где-то и не велосипед вовсе, а вполне себе какие-то понятные, ну, понятные там и юзабельные вещи. Вот так я пришел в сегодняшний день, что теперь я учу, во-первых, я провожу страцессии, во-вторых, я учу экспертов проводить страцессии, то есть не новичков, я обучаю тех, кто уже состоялся в этом рынке, я даю им технологию, даю им базис, нейробиология, эволюция, история, социология, базис, чтобы они понимали, что происходит вообще, как жизнь, ну, типа, эволюция, куда вообще идет эволюция последние 100 тысяч лет, куда она идет? Соответственно, бизнес-то тоже часть эволюции, и цивилизация часть эволюции, куда это все идет? Зачем мы строим стратегию в глобальном смысле? А как жизнь возникла? Ну, то есть, смотри, была молекула, да, протоорганическая молекула, там типа углерод, там с присоединенным чем-то там еще. Как она начала реплицироваться? С чего вдруг начала молекула протоорганическая реплицироваться? С чего? А есть ответ. Есть ответ. Возникновение жизни произошло в ходе определенных там совпадений. И в этом ответе кроется ответ, а как вообще компании эволюционировать? Понимаешь? Вот такую глубину мне приходится докапываться до основ прям вот, знаешь, чтобы прям на атомы разложить, а потом собрать. И тогда я понимаю, как работает стратегия. Но, к сожалению, этому не учат на курсах по фасилитации. Поэтому я этому учу. И у меня люди, ну и провожу стратсессии, и заодно заказчикам немножко рассказываю. Ну, просто заказчики, они некомпетентны в этом. Они потому и покупают меня и мои технологии, и услуги, чтобы это им дать. Поэтому я, когда делюсь с экспертами вот такими вещами, да, как там протомолекула, эволюция, мне удовольствие, я удовольствие получаю, что кто-то еще теперь это знает. Вот. Потому что это основа, в этом основа, в этом суть. Мы оттуда начались, с протомолекулы, начались мы все и эволюционировали до сегодняшнего дня. А как это произошло? А у меня есть ответ. Я знаю. Ну, в смысле, у меня есть предположение, как это произошло, в ходе чего и что нужно сделать, чтобы компания также эволюционировала от прото, ну, какой-то супер простой вещицы до какого-то просто невероятного космоса, освоения там Вселенной и прочего.
Слушай, я тебя сейчас непременно об этом спрошу, потому что это жутко любопытно, если это уложится в рамки эфира. Вообще, я хотела бы подытожить все, что ты сейчас сказал, и мне здесь увиделось несколько важных моментов. Первый момент важный – это заметить свою, ну, скажем так, неадекватность. Да, заметить в какой-то момент жизни, что мне не хватает каких-то знаний, да, что чего там со мной сейчас немножко не так, я могу это поправить, и тогда, возможно, что-то крепко поменяется. И это, кстати, такая, знаешь, история, я ее в последнее время слышу из разных уст о том, что чем быстрее ты начнешь замечать, в чем ты подзастрял, неадекватен, да, тем быстрее ты будет твой рост развития в разных направлениях. Второе, что я услышала, шикарный вопрос, какая одна компетенция будет пригождаться мне в течение следующих 10 лет. Как я поняла, этот вопрос помог тебе крепко встать на ноги вот именно в HR-сфере. И я тут заметила тоже у тебя такую повторяющуюся историю, что все там фигня, надо все изобрести заново. Вот, и ты эту область исследовал, и после этого твоя область интересов, после других твоих исследований по поводу того, какие есть факторы успеха в крупных компаниях, твой интерес тебя привел дальше в вопросы стратегии. Ты понял, что долгосрочный успех связан со стратегией, и начал копать в эту сторону. Верно? Да. Очень интересно. Теперь ты докопался настолько фундаментально, что связываешь развитие компании с протомолекулами. Я такого еще вообще не слышала. Это очень любопытно. Продолжим.
Протоорганическое конкретно.
Протоорганическое. Я прям записываю за тобой.
Да, смотри, есть органическая химия, да, и неорганическая химия. Неорганическая химия – это, ну, вот, например, там, алюминий там и так далее. А органическая химия – внутри этого алюминия находится. Вот. И органическая химия, она вот конкретно углеродная, блин, вот, к сожалению или к счастью, я все это знаю, понимаешь, у меня в башке все это помещается. Как эти недели, типа, ну, чтобы объяснить вот от начала, что есть вот органическая, типа, история. Почему углерод? Потому что у углерода там валентные связи, устойчивые валентные связи. Четыре. Ну, типа, вот в четыре стороны. И углерод формирует, поэтому к углероду, когда прицепился водород, потом случайно прицепился азот, потом случайно прицепилась еще какая-то фигня, она такая, опа, протоорганическая молекула. Типа, вот она, протоорганическая молекула. А дальше произошло что-то, что запустило, ну, там, Бог это или случайность, я не знаю. Я реально не знаю. Я агностик, верю, что какой-то абсолют есть. Гегель в том числе утверждал про существование абсолюта. Да, вот этот мировой дух гегелианский. Я скорее гегелианец в этом смысле. И Сократ, ну, там, кто из них там, понятно, что Платон, конечно, ну, от лица Сократа всегда писал Платон. Ну, типа там Сократ сам ничего не писал. Вот его вот это эйдос, а вообще есть ли душа эйдос человека, да, эйдос, ну, короче, блин, вот это вот все у меня в голове содержится, типа, начиная от древних греков, заканчивая химии органической с протомолекулами там и прочим.
И стой, стойки там вообще, стойки мимо не пробегали?
Пробегали тоже. Весело гремя там протомолекулами своими.
Слушай, это просто, знаешь, это прям тянет на название эфира. Как стойки гремя протомолекулами могут доказать вам важность стратегии. Давай мы с тобой вообще в целом сейчас про стратегию и немножко захватим страцессии. Я полагаю, что интерес к страцессиям у меня раз примерно в несколько крат выше, чем у наших слушателей. Может быть, я предполагаю, им интереснее узнать про стратегию вообще в целом. Зачем она нужна? Потому что мне кажется, что я тоже только сейчас дорастаю, знаешь, до понимания того, вот у меня тоже сейчас область интересов очень в эту сторону свернула. Я начала как раз работать с компаниями и командами вот в страцессиях, и точно параллельно с этим идет у меня работа с личной страцессией, с личной стратегией. Вот. Да. Зачем нужна? Вот у тебя есть персональная стратегия твоя?
Расскажи. Да, смотри, я за последние несколько лет я вложил несколько миллионов рублей в свое развитие, психотерапию, обучение и так далее. Вот. И да, в том числе в стратегию в свою тоже. Вот. Это нелегко, это не за один день, не за один месяц и не за один год. Мне получилось понять, кто я, что я, для чего я в этом мире, что лучше я могу сделать. И да, у меня есть стратегия, у меня есть цель на 100 лет, на 30 лет, на 10 лет, на 3 года. Ну, а на год, по-моему, тоже есть. Да, на год тоже есть. Ну как, 1-3 года. Она такая, типа, я хочу рывком за один год попробовать сделать, но если не получится, за два. Но если уж и так не получится, то за три. Так, у меня есть стратегия, и в том числе наш с тобой эфир, в том числе лайфхаки страцессии, в том числе каждая статья, каждый вот этот шаг, все, что я делаю, оно реализует мою стратегию, конечно. Это все в рамках стратегии моей персональной лично.
А почему? Почему? Какой бы такой хитрый вопрос задать? Знаешь, не скучный из разряда, а зачем тебе личная стратегия? А что, как ты думаешь, теряет человек, у которого такой стратегии нет для себя персональной?
Я думаю, что все.
И протоорганические молекулы тоже.
Даже свои протоорганические молекулы он тоже теряет. Смотри, что такое стратегия? Ну, есть вот какая-то цель, я буду сегодня таким, как это слово, категоричным. Вот. Буду категоричную позицию займу категоричную. Вот, для того, чтобы отстоять ее и как-то вот, ну, какие-то смыслы донести. В целом-то у меня гибкая внутри позиция, но в рамках интервью пусть это будет категоричная позиция. Я утверждаю, Давай. Что человек, у которого нет стратегии, теряет вообще все в своей жизни. Почему? Потому что он ничего и не получает. Ну, смотри, вот человек, у которого нет стратегии, он случайно. Что? Все. Он все случайно. Ну, все случайно. Типа случайно познакомился с женой или мужем. Случайно там на ту или иную работу попал, случайно то или это, случайно выбрал, ну, вон случайно все. Потому что стратегии нет генерального вектора на 30 лет, 100 лет вперед. Ну, там Владимир Тарасов в своей книге для героев говорит, что цель должна быть выходящей за пределы жизни, но для начала пусть она хотя бы за пределы месяца выходит. Для начала хотя бы за пределы месяца. Пусть выйдет эта цель. У меня-то, я раньше вообще, какие цели? Я про слово планирование узнал вот несколько лет назад, когда начал такой, так, и что такое стратегия? Начал разбираться, и вот такой, о, какие новые слова, интересно. Вот, ну как, по-хорошему, да, я имею в виду технологически, глубоко начал понимать. И сейчас, на мой взгляд, я так, ну, нормально погрузился на глубину. Так вот, теряет все, потому что его движение хаотично, оно случайно. А значит, он ничего не получает. Это все случайные, просто, ну, как это, случайно нашел на улице соточку. Я недавно 500 рублей нашел на улице. Реально. Счастливчик.
Вот. Это мне напомнило анекдот про маму, у которой ребенок сидит, значит, в песочнице играет, и вдруг она замечает, что он что-то жует. Она говорит, ты что ешь, мяшка? А откуда взял? Шамо приползло. Он тут предприимчивый ребенок, прям скажем. Но да, я согласна с тобой, что это все случайно. Слушай, а какой ты видишь основную точку приложения? Как бы сказать-то? Короче, из чего ты строишь стратегию? Исходя из чего?
Кто я? Я строю стратегию, исходя из того, кто я. В чем мой максимальный потенциал в этой жизни. Я для чего родился, для чего я сюда пришел. Что лучше я могу создать в этом мире ever. Ну, вообще, принципиально. Как я могу повлиять. Плюс я еще, ну, товарищ такой, с амбициями. Вот. Как сказали бы нейробиологи, у меня высокий ранговый потенциал. Вот. Ну, то есть, смотри, что давай, вот корк, чуть-чуть нейробиологии, совсем вообще кусочек нейробиологии. Мы про протоорганическую только говорим. Ранговый потенциал на уровне мозга – это то, насколько центральная часть, вот там радиальные отростки от центральной части, от рептильного мозга, так нельзя говорить, но рептильный мозг. От рептильного мозга отходят радиальные отростки во весь мозг. И вот то, насколько они глубоко туда, далеко уходят, от этого зависит то, насколько я могу представить себе большую цель. Вот это прикол. Это прикол, да, это ранговый потенциал. Вот прямо сейчас все, кто нас слушают, представьте себе свое максимальное влияние, ну, на вот что-то. На что вы, вот, что вы способны представить себе, на что вы способны повлиять в этой жизни. Вот. Вот кто-то способен повлиять, ну, типа, на организацию.
Замерим длину.
Кто-то на семью готов. Я, говорит, вот на семью могу повлиять за всю жизнь. И классно. Ну, и классно. Кто-то способен повлиять на организацию. Кто-то говорит, я вот на город могу повлиять за свою жизнь, я на город могу повлиять. А одна девушка, которую я спросил, сейчас будет реальная история. Я спросил одну мою приятельницу, я говорю, вот ты, ну, максимальное свое влияние вообще, ну, докуда, ну, предполагаешь возможным в принципе? Она такая, не задумываясь, такая, вселенная? Не задумываясь.
Потом такая, что-то я как-то мелковато, я как-то тоже мелковато. Я так про мир думаю, ну, так, легенда, а она что?
Потом такая, вселенная? Потом такая, ну, планета, в смысле, типа, вот, ну, на планету, типа, так-то вселенная, ну, типа, что-то неадекватно звучит, скажу планета, типа. Это вот ранговый потенциал, потому что если мы, эти отростки не до конца, ну, не доходят, вот этот ранговый потенциал не стопроцентный, то мозг просто не даст вам представить себе то, на что вы не способны.
И как это развивать?
Никак.
Да ладно. То есть, люди, которые не способны вообще.
Смотри, вот то, что человек представил себе, вот на то он и способен. Вот на что он способен представить, вот на это способен. А на то, что не способен, ему просто мозг не даст представить больше, чем то, на что он способен. Физиологически. Мозг не даст ему это представить. Он просто отрежет. Такой в реальности такого нету. Вот. И у меня...
Но я все-таки... Да, прости, я потом скажу. Ну, просто я не знаю, мне кажется, что все-таки это как-то можно. Там же мы наращиваем там новые нейронные связи, мы что-то со своим мозгом делаем. И мне кажется, что вот эту вот свою емкость, что ли, внутреннюю, ее тоже можно расширять. Наверняка есть способы как-то это тренировать.
Ну, ранговый потенциал не меняется. То есть мы точно, если человек способен себе, ну, там, в 15 лет, вот он способен себе представить, влияние на максимальное, которое способен за жизнь, говорит, я вот могу на мир, наверное, повлиять. То есть я могу себе представить, как я влияю на мир. Здороваюсь с Далай-ламой, хлопаю по плечу товарища Байдена, типа, здорово, мужик, как вообще сам, поясница не болит, те же там уже дофига лет. Вот, то есть если он способен это представить, то значит он, ну, способен. И это нормально, ну, в смысле, если кто-то не способен, ну, это тоже нормально. Я вот, например, ну, не умею, что я... Я вот балет не умею танцевать. Мне вообще не суждено.
Нормально, просто, знаешь, ну да, мне просто... Я не изучала эту тему, вот именно с этой точки зрения. Я изучу, потому что я пока не могу тебе предоставить весомых аргументов, чтобы с тобой поспорить, мне интересно. Так что я себе тоже записала тему такую для следующего исследования. Хорошо. То есть ты говоришь, что человек, у которого нет своей персональной стратегии, который не строит вот этот вот генеральный вектор, то у него очень много чего в жизни не будет. Просто потому что он... как бы скорее реагирует на какие-то стимулы, которые приходят, нежели чем создает свою реальность своим намерением твердым. Так?
Да, это реальность его создает, а не он ее.
Реальность его создает,
а не он. Он объект, а не субъект. Он объект влияния, объект рекламы, объект, ну, всего что угодно вокруг, семьи своей объект. Семья ему говорит, а-та-та, не ходи туда тогда. Он говорит, хорошо.
Стихами заговорил уже. Что же будет к концу эфира? Уже рифмуешь. Прям на лету, смотри-ка ты. Поняла. То есть у тебя... А, знаешь, вот еще вопрос хороший. Меня тоже его недавно задали, и у меня есть ответ. Мне интересно, как ответишь ты. А чем для тебя отличается стратегирование и вообще наличие стратегии от планирования?
Слушай, я думаю, что планирование шире, чем стратегирование. То есть стратегирование – это подмножество планирования. Ну, то есть входит в список планирования. Вот, потому что есть стратегия, есть тактика, есть операционка. Ну, еще есть видение, ценности и там какая-то глобальная идентичность, ну, как вот основа, суть, какая-то суть, самое начало, да, вот откуда все пошло, откуда все идет. Вот, ну, это все можно отнести к планированию, наверное. А стратегирование – это один из кусочков. Вот, но при этом, смотри, классный вопрос, спасибо за вопрос. При этом само по себе стратегирование является стержнем всего планирования. То есть, когда мы говорим, надо стратегию построить, мы такие, а как ее построить? Так, ну, наверное, цель надо поставить. А как цель поставить? Ну, наверное, надо сначала видение понять. Так, а как видение понять? Ну, надо понять, кто мы вообще такие. Ладно, поехали. И поехали. Какую-то гипотезу. Первую гипотезу строить. Потом такие, ну, стратегию построили, а как ее делать? Слишком большой разрыв от стратегии, вот реальность. Типа, я делал ленд, он мне 100 часов занял. 100 часов. Где я, да, и где ленд, ну, сделанный через 100 часов. И это вот пропасть между реальностью и стратегией. А чтобы пропасть эту как-то вот, ну, мостик сделать, мостик между стратегией и реальностью – это тактика. Ну, тактика, тактическое планирование. Вот, и тогда стратегия говорит, ну, тактику надо, потом надо как-то операционку, потом как-то анализировать надо проделанные, типа, ошибки как-то собирать. И все это вокруг стратегии крутится. Стратегия является таким арматурным стержнем, вокруг которого все планирование вращается. Вот, поэтому я ею и занимаюсь, потому что она есть начало. Ну, не она есть начало, начало есть вот здесь, но она есть начало вот этого движения. И я способен, ну, технологизировать эту, все это. Вот.
Супер. Ну и давай под финал поговорим про стратегию для команды. Ну, вообще, под командой можно, мне кажется, воспринять любое объединение людей. Да, есть команда, можно, я на семью на свою смотрю, как на команду, да, и мне важно, чтобы у нас были общие ценности, общий вектор действия, чтобы мы понимали, что происходит, и поддерживали друг друга. Чего будет, если у команды не будет стратегии? Раз уж мы сегодня от обратного и категорично, что будет тогда?
Ну, я думаю, что очень скорый конец.
Очень скорый конец.
Ну, это просто механика, это просто математика. Очень скорый конец. Если у команды нет вектора, то любой шторм и ветер ее сбивает. И больше того, она не прогнозирует шторм, значит, один из штормов ее смоет. Ну, просто по механике. Есть вот какое-то количество штормов, они регулярно приходят, и один из них их смоет. Потому что они не планируют, они не смотрят аналитику 10-20 лет. Они такие, кризис каждые 12 лет. Ну, давайте-ка кэша подкопим. Вот примерно вот на этот промежуток времени будем держать в кэше все и не зарабатывать на этом кэше. А потом скупим все облигации, которые рухнут и будут давать хорошую доходность. И такие, и раз, и приподнялись еще на 12 лет. Ну, типа, ну для этого надо как-то вообще аналитику смотреть. Ну, вообще как-то там, типа, предыдущие 100 лет, 1000 лет, 3000 лет. А как вообще семьи развивались? А как вообще по поколениям планировать? И так далее. То есть просто очень ранний конец, очень ранний финал.
Это интересно. На самом деле я много думаю о том, почему, например, если говорить про семью, в последнее время так много стало разводов, например, у семей, да? Может быть, одна из причин как раз, что нету общего видения, общих мечтаний, общего вектора, куда двигаться. Не знаю, сейчас у меня такая мысль пришла в голову. Может быть и нет. А может быть, да.
Есть 4 стадии групповой динамики. Это по одной из версий. Понятно, что групповых динамик там миллион, там, кто что написал. Ну, вот мы возьмем 4. Знакомство, распределение ролей, устойчивая работа и распад, ну, смерть. Вот. Еще есть норминг, шторминг, форминг. Ну, короче, ладно. Вот по-простому, по-русски говоря. Вот. Знакомство. Познакомились, а дальше идет распределение ролей. Кто здесь главный? Ну, типа, кто моет посуду? Вот эти все вопросы. Кто моет посуду? Кто выносит мусор? И любые такие вопросы, если они вообще в принципе возникают, это признак того, что распределение ролей не прошло до конца.
Не прошло.
Распределение ролей начинается тогда, то есть заканчивается тогда, когда у группы появилась общая цель, и группа тогда переходит в устойчивую работу. Тогда неважно, кто моет посуду. Это не имеет вообще никакого значения. Когда мы говорим, что нам через 5 поколений надо стать элитой, например, ну, какой-то управляющей верхушки, какая разница, кто моет посуду? Наша задача туда изменить мир, там, создать что-то значительное, построить город, свой огромный город-сад. Через пять поколений мы должны построить город-сад имени Миргоязова, например, да? Ну, например, ну, у меня нет такой цели на всякий случай. Ну, какая разница, кто моет посуду? Мы тут город-сад строим через 100 лет. И, соответственно, вот как раз вот эта история. И ты говоришь, когда про разводы, общие мечтания, нету общей цели, абсолютно точно. И тогда группа становится распределение ролей, а это конфликтная стадия. Это стадия конфликта. Априори. Ну, априори. Я захожу в армию, я служу в армии, я захожу там в этот, в новый коллектив, сразу там бам-бам-бам, такие, а, понятно, все, вот твое место в иерархии. Ну, какое-то там, ну, да. Ну, место в иерархии. Вот, в зависимости от того, насколько у меня твердый кулак, например. Вот, ну, но распределение ролей произошло, ну, все, там понятно, кто ты. Mm-hmm. Но это распределение, это базовый конфликт в принципе. Вот, и семьи находятся в конфликте, в конфликт что уходит? Энергия. Энергия.
Да, да, да.
Энергия уходит. И вот с этим связана как раз наша протомолекула. Протоорганическая.
И мы снова вернулись к ней. Ну, слушай, последний у меня такой вопрос. Как тебе работается вообще с компаниями с оборотом от 500 миллионов рублей? Сколько там человек в командах? Как регулировать такие большие проекты? Мне это очень... Знаешь, так у меня в эту сторону есть такой трепет, интерес большой. Расскажи.
Живые люди. Это живые люди, которые совершают свои ошибки. Как правило, большая компания на миллиард, ну, большая, в смысле, компания на миллиард отличается от компании на 100 миллионов трезвостью собственников. Вот. А так руководители там примерно те же. Ну, под уровень трезвости собственников, трезвости, адекватности, вот, какой-то силы внутренней. Но бывает по-разному. Бывают собственники на миллиард, ну, вообще... Ну, как бы, ну, так сложилось, что они вот заработали эти деньги, зарабатывают, так сложилось. Вот, поэтому на самом деле я сам тоже испытывал какой-то трепет к большим компаниям, и до сих пор у меня иногда, я в себе это замечаю, что когда приходит какой-то собственник, которого я безмерно уважаю, то я как-то перед ним, ну, вот трепещу, я думаю, что, в общем-то, обычные люди же, ну, что вот у меня внутри что-то происходит, думаю, ну, обычные, все стандартно. Обычно. Вот. Поэтому здесь большие цифры – это скорее мера успеха. Мера успеха, просто социальный успех, и все. Не какая-то глобальная, не какое-то глобальное превосходство, не какие-то суперталанты. Безусловно, много работы, помноженное на какое-то количество удачи. Вот. Много работы, помноженное на какое-то количество удачи, в какой-то момент выстреливает и дает им вот этот вот результат, успех.
Это интересно. Интересно.
Никакой магии совсем нету. Чаще наоборот. Про протомолекулы, если ты хочешь, я все-таки отвечу, ну, чтобы интригу как-то закрыть.
Да.
Смотри, есть такое вещество, называется аденозин-трифосфат. Вот эта молекула, аденозин-трифосфат, это молекула энергии. И что происходит в раннем бульоне Земли? Ну, вот Земля, вот этот бульон, океан там полукипящий, полушипящий, там с метаном в атмосфере и так далее. Так вот, что происходит? В океане плавает углерод, на который нацепляется случайным образом фосфат, аденозин, трифосфат. Ну, короче, вот этот аденозин, трифосфат, он формируется случайным образом. И формируется какая-то протомолекула, какая-то. Ну, то есть, опять же, тоже углерод, и что-то на ней налипло. И смотри, встречаются две молекулы, встречаются молекула аденозин-трифосфат и какая-то протомолекула. Аденозин-трифосфат об нее ударяется, распадается и передает энергию. Передает органической протомолекуле энергию. И органическая протомолекула начинает, она делится, за счет этой энергии она делится, происходит деление. Случайным образом сформировался аденозин-трифосфат, ну, потому что на основе углерода, а углерод там валентные связи, вот это все вот дела. Происходит, смотри, энергия. Энергия зародила жизнь. Энергия лежит в основе всей эволюции. В принципе, энергия. Одно, энергия. Энергия зародила жизнь. энергия лежит в основе эволюции. Почему? Я сейчас коротенько обосную. Это очень механистично, логично, математично. Когда у нас есть 100%, смотри, у нас есть 100% энергии на функционирование или есть 120% на функционирование. Если, ну, то есть если мы, как это объяснить, если мы эффективно, если мы энергоэффективны, то, ну, и вырабатываем больше, чем тратим, да, деньги, смотри, это тоже энергия, та же самая, только социальная. Вот мы зарабатываем, 100 тысяч тратим, а еще 20 у нас остается. Мы эти 20 куда вкладываем? Ну, в развитие. Да, мы их, ну как, эволюционно мы их в развитие вложим, в обучение. И тогда мы вложили их в развитие, мы эволюционировали и зарабатываем 140. А тратим по-прежнему 100, или там 110, например. Такие, у нас 30 осталось свободных. Мы 30 свободных еще такие, а прикольно, а ремонт сделаем. Еще эволюционировали, еще лучше стало. То есть и мы эволюционируем за счет как раз гэпа энергии, который энергоэффективность. Энергоэффективность мы наращивать можем только одним способом – эволюционировать. И таким образом, это цикл, мы, у нас, мы эволюционируем, за счет этого высвобождается сколько-то свободной энергии на то, чтобы эволюционировали. Да, посмотри на энергопотребление и энергоэффективность цивилизации. Там вот такая вот полоска, там вот такая полоска. Это экспонента. Мы чем больше у нас больше, тем больше, тем больше, тем больше. Искусственный интеллект, высокопроизводительные процессоры и так далее, и так далее, и так далее. 300 лет назад, ну, просто 300 лет всего, до промышленной революции, да, или в начале промышленной революции, этого всего вообще быть не могло. То есть у нас энергоэффективность растет, мы эволюционируем быстрее, в том числе чат GPT эволюционирует и быстрее, чем 5 лет назад, потому что это энергоэффективность. Ну, мы ее наращиваем, у нас энергии больше, гэп больше, мы эту энергию вкладываем зад и еще быстрее эволюционируем. Энергия. Бульон. Бульон – всемирный океан, в котором встретилась органическая протомолекула и молекула аденозин-трифосфата. Они встретились, аденозин-трифосфат распался на аденозин и всякий мусор, вот, а протомолекула реплицировалась. И вот мы здесь. И вот мы здесь сидим, я с ноутбуком, да, ты за своим компьютером или там телефоном, благодаря энергии.
Друзья, если коротко, эволюционируйте. Да пребудет с вами энергия. Спасибо тебе огромное, что ты в своем мега занятом графике выделил время для этой беседы. Надеюсь, тебе тоже сегодня было интересно. Друзья, поделитесь вашими впечатлениями об эфире. Обязательно, нам это всегда очень важно читать.
Ольга, благодарю тебя за классный эфир, за классные вопросы и за то, что вот так вот все это распаковало. С тобой было очень приятно общаться и взаимодействовать.
Все, друзья, всем спасибо. До свидания.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!